Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника «Сырной седмицы» протоиереем Александром Шаргуновым. Далее шестая передача из цикла «Письма из анклавов».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов. С 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро Сокольники до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
В пятницу 20 февраля в Москве в школе номер 1212 по адресу улица Голубинская, дом 21, корпус 3, состоятся публичные слушания по вопросу размещения православного храма в районе Ясенево. Время начала регистрации участников – 18 часов. Братья и сестры, всем, кто зарегистрирован в районе, нужно оставить отзыв за строительство храма в журнале регистрации. Всем, кто поддерживает возведение храма и может привести свои доводы, нужно выступить на собрании. Очень важен каждый голос. 20 февраля, 18 часов, школа номер 1212, адрес Голубинская улица, дом 21, корпус 3, проезд до станции метро Ясенево.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 109-е зачало, глава 22-я. Стихи с 39 по 42 и с 45 по 23 главу 1 стих. «Тогда, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Христос входит в сражение с силами тьмы. 11 учеников, все кроме Иуды, который растворился во тьме, последовали за ним. Пройдя вместе с ним весь путь, они ни за что не хотят оставить его теперь. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Невозможно избежать приближающихся испытаний, но они не должны впасть в искушение греха. Молитесь — это заповедь на все времена, а не только то, что относится к этому часу». Когда сатана испытывает терпение учеников Христовых, одна только горячая молитва может дать силы не уступить врагу и остаться верным Богу. Мы знаем, что Господь сам молился во все великие моменты своего служения. И теперь он отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, что если будет на то воля Отче, доминует его и эта чаша страданий. Обратим внимание, Господь не ведом желанием смерти, он не самоубийца, но для него дороже всего принятие воли Отчей, то, чему все верные научаются от него, повторяя третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя». Существенно для нас также понять, воля Божия — это совет о спасении человечества, а не волевое решение Бога, вне зависимости от согласия человека. Потому Господь говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, не воля моего человеческого естества, но воля Божия». Молитва Господа во время Его крещения и преображения открывается Богоявлением, а здесь мы не слышим Отчего гласа и не видим Духа Святого в виде голубя или облака, сходящего на Него. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Но это не была печаль по Бозе, которой был томим Господь, а печаль мирская, выражение непониманиями происходящего. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь». Когда мы сознаем, что нас одолевает искушение, мы должны встать и молиться: «Господи, помоги нам». И вот появляется народ, предводимый одним из 12. Знак любви Иуда превращает в знак предательства. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иудино окаянство переходит все границы. Ученик предает своего учителя и Бога и запечатлевает предательство поцелуем. бывает ли большее поругание святыни любви? И все ученики оказываются теми, кто на время забыл о Боге. Мир с его предательством и жестокостью заполнил все, и они уверены, что пришел конец. Когда человек забывает о Боге, перестает принимать Бога в расчет среди наступивших испытаний, страх овладевает им, и он не знает, что делать. И только тот, кто, преклонив колено, молится Богу, может среди этих испытаний говорить и действовать как победитель. Один из учеников ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Господь показывает, что все в его власти. Имеющий власть исцелить может и погубить, если пожелает, и он научает нас творить добро ненавидящим нас. Кто воздает добром за зло, поступает по образу его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня, как на одного из вооруженных революционеров, воздвигших народ против римской власти. Таким желали враги Господа изобразить его. Они знали, что это ложь, ибо каждый день он был с ними в храме и учил их. Но ныне их время и власть тьмы. Сражение Господа с дьяволом достигает своего предела. Скоро тьма покроет всю землю. Но тьма должна отступить перед светом, и власть тьмы покорится князю света». Однако теперь мы видим падение Петра, его тройное отречение от Господа. Он следовал за Христом, как обещал, но он следовал издали, на безопасном расстоянии. И во дворе первосвященника он греется у костра со слугами, как если бы он сам был одним из них. Он вступает в беседу с ними, отрекаясь, что знает Христа и что он из его учеников. В своей лжи сначала служанке, потом другому человеку, он невольно разделяет их точку зрения. Быть связанным со Христом и его учениками не просто предосудительно. Это значит быть обвиненным в связи с беззаконными. Час спустя еще некто добавляет к свидетельству женщины веское доказательство: Петр Галилеянин, как и сам его учитель. Теперь Петр не только отказывается, что он ученик Христов, но говорит, что вообще ничего не знает о нем. «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Хотя Христос предстоял в это время пред судом, он знал, что сказал Петр. «Христос знает больше, чем нам кажется, что мы говорим и делаем». Когда Петр отрекся от Христа, Христос не отрекся от него. Благо нам, что Христос не относится к нам, так как мы порой относимся к Нему. Христос взглянул на Петра, ибо знал, что хотя Петр устами отрекся от него, но взглядом своим продолжал следовать за ним. Никто, как Петр, не мог понимать, что означал этот взор Христа. Петр вспомнил слово Господа, сказанное на Тайной вечере. Оно исполнилось. Но и другое слово Господа, которое он услышал по исповеданию грехов, начинает исполняться. «Отныне будешь уловлять человеков». Молитва Господня о нем исполняется. Не в том смысле, что он не приткнется, но, приткнувшись, исповедует свое падение со слезами и обратится ко Господу, чтобы вновь принять апостольское служение. Такова сила покаяния. Тот, кто отрекся от Господа, прощен, и скоро будет дерзновенно свидетельствовать о нем перед этим же Синедрионом. Точно так же гонитель церкви Савл станет первоверховным апостолом Павлом. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» Для Петра потребовалось время, чтобы убедиться, что его учитель поистине пророк и Бог, а люди, державшие Иисуса, хотят увериться в этом немедленно. из его божественной святости и страданий они устроили себе развлечение. Точно таким же был суд великого Синедриона. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион. Они не собрались бы так рано ни для какого другого дела. И сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Если бы они спрашивали его с желанием увериться, что он Христос, это было бы хорошо, но они ищут только одного, как уловить его. Господь знает, что этот неправедный суд заранее предрешен, и говорит им о своем втором пришествии, когда Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией, и им уже не надо будет спрашивать, Христос он или нет. Это именование «Сын Человеческий» возвещает пасхальную славу Господа, которая начинает теперь открываться через Его страдания. И это время Церкви, тех, кто будет причастен поражению и победе Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Они знают это видение пророка Даниила, но не могут допустить, чтобы тот, кто не имеет ни пышности, ни величия, был Мессией. Тем не менее, ища обвинения на него, они произносят то, что превосходит всякое разумение. И Господь подтверждает это: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Поистине им не нужно было больше никакого свидетельства, что он Сын Божий, ибо они сами слышали это из уст его. Но для них он только лжепророк, который к тому же еще претендует на царство и угрожает установленному религиозному и политическому порядку. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. Они знают, что обвинение в богохульстве ничего не значит для представителя римской власти, и потому обвиняют Господа в противлении кесарю, что, по их собственным понятиям, вовсе не является преступлением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопреставленного Вячеслава, Феодосии, Иоанна, Анастасии, Анны, Татьяны, Параскевы, Дмитрия, Анастасии, Надежды, Иоанна, Веры, Параскевы, Анисии и Иоанна с очадами, Пелагеи, Василия, Григория, Марии, Анастасии, Никанора, Натальи, Петра и Анны с очадами, Матроны, Матфея, Елены, Григория, Евдокии, Евгения, Марии и Гавриила с очадами, Юрия, Виктора, Юрия, Виктора, Евдокии, Валентина, Владимира, Марии, Татьяны, Пелагеи, Василия, Михаила, Мелании, Екатерины, Екатерины.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Христе Боже, распети и свети, Српска земля кроз облаке лети, лети преко небесних висина, крила су јој Морава и Дрина. С Богом први нерођени сине, с Богом ружо, с Богом розмарине, с Богом лето, јесен или зимо,
Письма из анклавов. Привет с Косово и из Метохии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поможи Бог, как говорят в Сербии. Продолжаем чтение детских писем с Косово и из Метохии. И я, Мария Мелькова из Русско-Сербского братства святых царя Николая и Владыки Николая, в очередной раз хочу предварить очередную порцию истории Косово, истории косовского боя. Это тема неисчерпаемая. Много интересных моментов, которые, я думаю, не все знакомы русскому слушателю, читателю, вообще православным нашим братьям и сестрам. Мы вспоминали битву на Марице, которая была первой серьезной битвой между сербами и турками. И косовский бой — это самое большое сражение. И последний такой случай, чтобы силой оружия можно было остановить молодую и мощную Османскую империю, которая в это время рождалась на Востоке. Это также было и последней надеждой обновления средневековой Сербии, чтобы возвратить ей былое величие. И Косовская битва была и осталась решающим и судьбоносным событием не только всей целокупной сербской всего прошлого, но и также в отношениях между сербами и турками. Вся история сербов с тех пор стала делиться на историю до Косовской битвы и после Косовской битвы. Здесь же также Видовданское сражение на Косове обо всем этом свидетельствует, а также и культ святого князя Лазаря, который сразу начался после битвы. И вот турки, к сожалению, смогли после этого события окончательно утвердиться на Балканском полуострове. Может быть, не сразу, но с течением небольшого времени. Сербы потеряли независимость и в таком состоянии прожили почти 400 лет. И поражение Сербии на Косове для Турции было не только военным успехом, но и таким большим шагом к осуществлению желания всех поздних турецких властителей, что через Сербию самым кратчайшим путем войдут в Европу и достигнут Вены. Это был их предел мечтаний. И войны с турками с одной стороны, и австрийцами, венграми, русскими, и даже и французами с другой стороны стали практически постоянными. И любая из всех этих держав, в том числе и наша, Россия, ощущала под угрозой свои экономические и территориальные интересы. Сербов же никто не спрашивал об их интересах. И здесь такой малый порабощенный народ только в основном использовался великими державами как повод объявления войны Турции. Мы говорили, что практически не было на тот момент ясно все-таки, кто победил в этой битве, поскольку оба войска потерпели страшные человеческие жертвы. То есть сербы практически все были уничтожены, по крайней мере, те, которые пришли с царем Лазарем. Конечно, много очень погибло и турок. И султан Баязид вынужден был отступить. Поэтому долгое время все-таки оставалось неясным, хотя дальнейшие результаты показали, что это можно считать поражением Сербии и победой турок. Можно сказать, что в этом Видовданском сражении погибло целое поколение воинов. Сербия здесь погубила самую лучшую часть своей аристократии и крестьянства. И хотя и все-таки она и уменьшила возможность Турции дальше продвинуться в Европу. И в течение еще 70 лет после Косовского боя длилась агония Сербии, после чего она уже попала практически в пятивековое рабство, если мы будем считать, что Косово окончательно было освобождено в 1912 году. И вот Сербия и сербский народ в это время питали свои надежды в основном эпосом и мифами, то есть в великом смысле этого слова, о князе-мученике Лазаре, о предательстве Вука Бранковича и о геройстве Милоша Обилича и других косовских героев. Может быть, в дальнейшем мы им посвятим передачу, и можно будет рассказать о каждом из этих героев и вообще персонажах того времени отдельно. Когда в 1804 году, во время Первого сербского восстания, Сербия начала свое освобождение, потребовалось еще больше 100 лет, до тех пор, пока из Сербии был изгнан и последний турецкий воин. И в сербском народе Косово остается и косовский бой как время страдания и гибели, но также и время надежды на освобождение и возрождение. Косово проклиналось, и во имя Косово люди клялись. Косово было оплакано, но оно было также и воспето. Князь Лазарь прекрасно понимал, почему предыдущая битва на Марице была проиграна из-за междоусобной борьбы между князьями. Князь Лазарь тогда, будучи один из средневековых властителей сербских того времени, конечно, не имел такого авторитета, как перед ним царь Душан, чтобы всех объединить в этой борьбе против турок. Практически держава уже разделилась на отдельные части. Есть такие данные в одном исследовании, что даже до 24 маленьких держав было образовано на сербских землях южнее Дуная вот в это время. И все они между собой находились в состоянии или войны, или мира. Но, во всяком случае, не было такого единения. И авторитет позвать сербов в бой на Косове был единственно только у сербской церкви. И вот какое воззвание тогда написал патриарх Ефрем, святитель Ефрем, который одновременно являлся и средневековым знаменитым литератором, после которого остались замечательные произведения письменности. «Мы будем бороться с измаильтянами. Если и меч главу посечет, и копье ребро, и смерть живот, мы с неприятелями будем бороться. Мы, о други и соратники, возьмем бремя прошлых воинов, которые сейчас у Христа, дабы с Христом нам и прославиться. Мы — единая природа человеческая, подверженная тем же страстям, и одна могила нам будет. И одно поле телеса наши с костьми приимет, чтобы нас далее райские селения светло приняли».
Вот такое замечательное воззвание патриарха Ефрема. И далее перед сербами вышел царь Лазарь с этой знаменитой его клятвой, которую тоже составил тот же патриарх Ефрем. Это вот написано в сербском десятерце в таком размере. Ну, попробую его сохранить. «Кто есть сербин и сербского рода, и от сербской крови и колена, а не прибыл на бой на Косово, пусть не будет ему рода продолжения, ни мужского, ни девического. От руки ему ничто не родится, ни вино красное, ни пшеница белая, чтоб пропал он и его потомство». И вот благодаря таким воззваниям отправились на Косовскую битву властители некоторых сербских небольших держав. А вот с Косово практически мало кто из южных земель, мало кто отправился. И тогда вот это вот сербское нестроение в верхах между правителями, конечно, было практически виной всему. И вот сербский народный поэт говорит: «Бояре, прокляты им души!» — восклицает. А святой владыка Николай Сербский Велимирович так вот видит это разъединение. «Сербием тогда под слабой рукой одного святителя владела надменная боярская олигархия, у которой было больше претензий, чем дара и силы, и выше заржавленной мудрости для внутренней интриганской игры, чем политической дальновидности и национального смысла». И тогда на этом Косовом поле в ходе битвы была похоронена практически целая нация. Здесь рядом друг с другом пали воин и воевода, слуга и господин, царь и простолюдин. Погибли святые люди. И вот наступила страшная скорбь и туга на сербской земле. Тогда из каждого дома, по крайней мере, один человек погиб. И вот в ходе этой скорби вся нация, весь народ приблизилась друг к другу и стала как одно существо. И тогда только пробудилось сознание о единстве, о братстве единородного сербского народа, и она теперь уже возросла и пустила глубокие корни в сербской душе. Сразу после Косовской трагедии с болью, печалью и скорбями обремененный умирает старый патриарх сербский Ефрем. И на его место приходит тоже святитель Даниил III, который перенес мощи князя Лазаря из Приштинской церкви Святого Спаса в монастырь Раваницу в 1391 году. Он тоже был знаменитым литератором средневековым и посвятил 4 своих произведения князю Лазарю, из которых самое известное «Слово о князе Лазаре». Вот хотелось бы тоже тут немного его процитировать. «Благочестивый и многохвальный князь Лазарь, увидев это свирепое нападение всего дерзкого и гордого султана, прежде Бога из глубины сердца своего в помощь призвав, послал к благородным своим и вельможам, и воеводам. И ратники, великие и малые, призвав к себе, сказал им о многочисленном иноплеменном нападении. И когда настало молчание, тихим и сладким голосом сказал всем, чтобы услышали: «А если нам что-то тужное и скорбное случится, не будем неблагодарными Богу, но если меч или рана и тьма смерти случится, примем сладко Христа и счастье нашего Отечества ради. Ибо лучше нам смерть в подвиге, чем живот в сраме. Лучше нам в борьбе смерть от меча принять, чем спину неприятелям нашим подставить. Много прожили мы в мире, сейчас же потрудимся за краткое время принять подвиг страдальческий, чтобы вечно на небесах пожить. И многохвальные, и мужественные, и благородные, кто родились и кого возрастила сербская земля, как прекрасные отрасли ливанские, так сладко своему любезному господину отвечали: не пощадим себя, зная, что после этого отойдем и с прахом смешаемся, умрем, чтобы нам жить вовеки. И вот Косово, имея свое вот это центральное положение, со всем своим сербским населением и экономическим, культурным, архитектурным и религиозными ценностями, было областью, в которой больше всего находились средневековые сербские правители. Тут были дворцы королевы Елены Сербской, святой, святого благоверного короля Милутина, короля великомученика Стефана Дичанского, царя Душина, царя великомученика Уроша, Вука Бранковича и других. И постоянная и долговременная печать Косовской области, как сербской земли с выраженным сербским национальным самоопределением, более всего дала именно эту печать Сербская православная церковь. И такие прекрасные памятники средневекового Косово, как Печская патриархия, Баньска, это все монастыри, Грачаницы, Дичаны, Святые Архангелы, свидетельствуют о том, что эта область в государстве сербского народа была средоточием, где разыгрывались все главные события и культуры, не только политики. Вот в одном средневековом произведении написано: «Потому говорят жители земли этой, что Призренской церкви пол, и Дичанская церковь, и Печская паперть, и Баньское золото не может нигде больше на свете найтись». И такие памятники, церковные культурные центры не могли быть построены на чужой земле. Косово было и осталось светильником сербского народа. Сербский литератор Йован Цвиич так сказал: «Кто держит Косово, тот владеет не только Сербией, но и центральной Балканской областью с центром около Скопля». И поэтому неудивительно, что эта битва была именно на Косове. Несомненно, что сербы до Косовской битвы были практически и прежде всего сербами по рождению, а что после этой битвы и дальше они стали сербами по самоопределению. Это сообщество, определившись для Царствия Небесного, становится действительно сербской нацией. И с тех пор сербы больше не генетическое сообщество, но духовное, соборное. Естественно, что носителем этой духовности являлась Сербская православная церковь. И она поэтому существенна и для существования, бытования и возрождения сербской нации. Важно подчеркнуть, что святой князь Лазарь, как носитель сербского завета, шел уже проложенным путем святого Саввы, который в своей жидческой беседе на церковно-народном соборе богодухновенно указал путь в небесное царствие через соборность, то есть гармонию, симфонию церкви и государства. Естественно, эту соборность осуществляет народ, который от святого Саввы и далее становится нацией. И вот это вот триединство церкви, народа и державы, которое основывает святой Савва в Жичи в 1221 году, а утверждает святой Лазарь в 1389 году, это основа существования духовности и самоопределения сербского народа. Поэтому Косово имеет такое значение не только для сербов, но также и для врагов сербства. И вот, думая о том, почему нас, такой небольшой народ, американцы и западные европейцы нападают, великий такой мыслитель, соратник святителя Николая Сербского, доктор Марко Маркович, в своих книгах «Тайна Косово» и «Косово в ранах» пишет: «Когда вместе с американцами на нас воздвигся целый свет, значит, что мы чего-то стоим». И далее констатирует: «Мы обманемся, если будем считать, что только отрицательные силы действуют в истории, если мы не будем учитывать и тот священный вид, сакральное, когда пренебрегается сила духа». Это ведь была и осталась первая и самая главная сила на свете. знают Христовы враги еще лучше нас, какую силу имеют перед собой. И сейчас, в последнее время, нам осталось, чтобы мы осознали ту силу, которую располагаем. Эта невидимая сила держит свет, выкупая его, искупая его кровью мучеников и молитвами праведников. Без них и без ежедневного повторения Христовой жертвы через святую тайну Евхаристии земля не существовала бы ни одного дня. Силы зла потому так и сейчас торжествуют и расширились до невидимых размеров, что силы добра более сильны, чем когда-либо. И вот этот известный литератор, мыслитель, философ Марко Маркович, про которого преснопоминаемый епископ Даниил Грасич сказал, что он проник в нечестивые заговоры против православия, имея в виду его книгу, она, кстати, была переведена на русский язык, «Православие. Новый мировой порядок». В этих нечестивых заговорах нечестивых правителей евроатлантических держав он видел, как нападают и убивают малый, небольшой народ. И здесь можно вспомнить действительно речи великого французского писателя Виктора Гюго, написанные почти едва ли не 150 лет назад в тексте «За Сербию». Он пишет: «Убивают один народ. Где? В Европе. Есть ли кому свидетельствовать о том? Свидетель один, целый свет. А правительство, державы, видят ли это? Не видят». Вот на этом мы можем сейчас остановиться и обратиться к свидетельствам этих малых жителей сербского Косово, к их письмам и к их рисункам в книге «Письма из анклавов». С Богом! До следующей передачи!
Господин президент, пишу вам это письмо в надежде, что прочитаете и поймете всю горечь, которая годами меня угнетает. Не знаю, с чего начать эту историю жизни 12-летней девочки. С веселых игр счастливого ребенка на свободной земле своих прадедов или с вопли скорбящих матерей, сожженных домов, порушенных святынь. Сколько раз пробовала вам написать, но нет слов. Унес их вихрь войны. Стараюсь заплакать, но нет слез, выплаканы по судьбе нашего несчастного народа. Поверьте, господин президент, трудно быть ребенком и жить на Косове. Целый год видела, как мама и бабушка украдкой смахивают слезы и молча переглядываются, не зная, где мой папа. Мучила меня каждая их слеза, как живая рана. Помню, искала уединенный уголок, складывала ручки и молила Бога, чтобы папа вернулся с фронта. Боялась и ненавидела белые машины с воинскими знаками, потому что они никогда не приносили добрых вестей. После их посещения оставались рыдания, слезы, боль. Милан, сын мой единственный, руки мои изломаны, очи мои исторгнуты. Кого мать обнимет? Стоян убили наших детей, спалили наш дом. За что Иване очи вырвали и юное лицо ее обезобразили? За что ее юность в ад превратили, за что святыни наши попалили? Да, господин президент, изо дня в день мы все это слышали и позабыли, что такое смеяться и радоваться. Позабыли, что значит быть ребенком. Много раз я задавалась вопросом, что и кто довел до этого хаоса? Разве политика должна приносить только боли? Разве и дети должны почувствовать ее худшую сторону? Разве убийство — единственное решение любой проблемы? Я живу в Липосавиче, городке на границе Сербии и Косово. И живу, можно сказать, свободно. Могу свободно ходить в школу и играть, хоть это и не та игра и свобода, что была у нас когда-то. А спросите себя, как живут дети в анклавах? О чем их головки думают? Свободно ли ходят в школу? Что едят? Смеются ли? Знают ли, где их отцы? Имеют ли кровь над головой? Как чувствуют себя Бранко и Марта из села Брестовика возле печи, стоя над разрушенным памятником на дедушкиной могиле? Каково им видеть всюду вокруг пепелище? Потому обращаюсь, прошу, заклинаю вас, господин президент, сделайте что-нибудь для всех детей Косово, верните им свободу. Не позволяйте отнять у нас то, что веками было наше. Верните нам солнце. Озарите нам лица. Мария Данилович. Дорогой друг, когда-то не так давно моя родина была Югославия. Я в ней родился и делил с ней радость, а теперь и горе. Тогда в мире мы были известны как спортивная и литературно-художественная нация. А сегодня в мире мы, мой город и я, как часть живого укрепления, стоящего на мосту, знамениты именно этой нашей упорностью и упрямством. Позади 11 лет радостного и счастливого детства. Во многом благодаря школьным дням, когда со мной происходили разные приключения. Но один случай, который навсегда останется в памяти, постараюсь вам описать, возможно, лучшим образом. Была пятница. Мы с родителями и братом отправились к тете. Через какое-то время я услышал звук самолета и крик людей из соседнего здания. «Перешли мост!» — сказал кто-то из соседей. На эту фразу наложился плач и вскрик их малых детей, которые ничего не понимают и только хотят свою теплую кроватку. Я пошел к мосту посмотреть, так ли это. Чем ближе подходил, тем больше меня пробирала дрожь от гула авиации и возгласов моих земляков. «Это Сербия!» Охвативший меня было страх пропал, и явилась храбрость в сердце, которая переполняла мысль, что и все мои сверстники там. Я остановился под деревом и смотрел, как развивается наше трехцветное знамя, упрямо сопротивляясь злым людям. Все было здорово, пока вдруг в толпе, напоминавшей растревоженный муравейник, не раздался ужасный взрыв. На мгновение повисла тишина и растерянность. Когда я поглядел туда, увидел несколько знакомых, лежащих в крови на дороге. Картина страшная и незабываемая. После этого, как не задаться вопросом, есть ли что-нибудь горестнее и страшнее настоящей действительности? Если потребуется, я, как и многие другие дети, взял бы в руки оружие. Но не для того, чтобы убивать, а чтобы сохранить то, что нам дорого. Своих родителей, брата и этот любимый город и дом. Потому что моя родина не нужна американцу или албанцу. Она нужна только мне. Александр Влашкович.
Люди всего света, приветствую вас с Косово. Примите мой привет. Ответьте мне на него желанием посетить Косово. Перед вами откроется живая панорама последних нескольких столетий. У него мягкая, любвеобильная душа и теплое солнечное тело. Его плодоносная кровь струится Ибром. Родники любви берут начало под его небесными сводами. Это небо не всегда было свободным. Эти источники иногда пересыхали. Размышляю и о днях, когда вместо смеха слышался плач, когда все мечты, желания и надежды оставались засыпанные под развалинами домов, школ, больниц, монастырей. Призываю вас это осознать и постараться осмыслить размеры наших страхов. Но никогда не изможнет этот народ любви, возникший на сладких упоительных травах, на ясных утрах. Тут все краски, какие есть у цветов, все оттенки, что есть у неба. Наперекор охватившему Косово ужасу, никогда я не видела здесь одного лишь мрака, не ощущала поражения или судорожной ненависти. Здесь по-прежнему все растет, цветет, расцветает и любит. Благородные слова примирения по отношению к причиняющим нам боль народам несут в себе все сияние человечности, возвеличивают красоту души и распространяют благоухание цветущего, опять свободного неба. Потому, люди всего мира, придите и насладитесь вместе с нами вновь наступившим миром. Вплетите какой-нибудь веселый мотив в проводы нашего мучительного прошлого. Помогите нам, чтобы из него исчезли все скверные события. Внесите свой вклад в сотворение нашего, более счастливого будущего. Приветствую вас и желаю, чтобы никогда на свете не было войны, чтобы пушки превратились в цветы, треск оружейных очередей в птичий щебет, слезы в улыбки, все страдания в новое творчество, погибшие надежды в мечты, о которых, как и я, видят сны многие дети под румяным зарями. Ибо Косово есть волшебное око истории и устремленное вперед будущее. Большой сердечный привет с Косово и из Метохии. Анжелика Радославлевич.
Косово je duša Srbije, sveto polje najsrpskije.
Kosovo je vera, nada, mesto gde se za Hrst strada. Kosovo je najsrpskije, lice Božije.
Sudbina
tamo gde je srce bilo, gde se Božje dovodilo, tamo što je sve je Srbija, sve je Srbija.
слушать на нашем сайте radonezh.ru.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне преблагословенна еси Богородице Деву, и ныне и присно и во веки веков. Благословенна еси Богородица Дева, воплощим возле себя примися, Адам, возрасте пятого примися и освободися, смерть убежися и вожди, тем воспевай. Благословен Христос, но благоволивый так
услав. В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.